15 часов московское время. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Начинаем сегодняшние эфиры дневные, да, с персонально вашего. И персонально ваш сегодня эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, очень рад вас видеть.
Добрый день.
Да, вы знаете, экономических тем очень много, и особенно вот все, что касается нефтегазовой отрасли, да, тут уже, как говорится, навалилось за последние эти дни, но начну я с такого лайта, так скажем. Дело в том, что вы фигурируете, я вот это заметил, вчера смотрел список потенциальных иноагентов, которые публикуют СМИ и которые, по их словам, составлен Роскомнадзором. Вот скажите, как вы отреагировали, когда узнали об этом?
Да, мне сказали, я потом проверил, посмотрел, ну там это значится так, как полтора года назад на меня была составлена справка о том, значит, что за мной надо последить, потому что я говорю немножко не то, что полагается говорить. Ну, как я, это как медаль. Выдали какое-то. То есть, когда, вы знаете, в королевстве кривых зеркал находится несколько людей, порядочных людей, и я попадаю в компанию этих порядочных людей, которые продолжают говорить и писать правду, то это приятно, это как-то почетно, и я очень рад.
Скажите, а вот если все-таки до дела дойдет, если признают иностранным агентом, это как-то вообще отразится на вас? Вот как вы думаете? Наверняка задумывались о последствиях вероятных.
Я думаю, да, могут. У меня личного имущества у меня никакого нет, на которое можно аресты там накладывать. Я даже не знаю. Ну, от российского режима можно все что угодно ожидать, любых репрессий или любых наказаний. Но, ну что делать? Ну, значит, замолкать. Или петь дифирамбы режиму путинскому, или что еще? Ну, какие еще могут быть варианты? В относительной безопасности я, потому что я живу в Норвегии сейчас. Ну, у нас дети норвежцы, так получилось, внуки норвежцы, и норвежцы выдали нам с женой вид на жительство. То есть как-то мы не граждане Норвегии, мы по-прежнему сохраняем российское гражданство, от него очень трудно отделаться.
А вы хотите? Вы хотите?
Вы знаете, может быть, даже хотел бы.
А почему?
Там, ну, не знаю, как для себя, но вот у меня, например, дети, они никак не могут это сделать, потому что это такие чудовищные там телодвижения. А потом несколько раз было такое, ну, сын появился в консульском отделе посольства вместе с женой, с норвежской. Она оттуда в слезах, потому что такого хамства, которое она получила от российских официальных лиц в консульстве, она не представляла, что такое вообще возможно. И, ну, просто чтобы туда даже не ходить, чтобы никаким образом не общаться с ними, вот с этими представителями королевства кривых зеркал. Но да, естественно, если вот в Норвегии живут мои дети, у них могут возникнуть какие-то из-за двойного такого гражданства, могут, если вдруг они начнут получать доступ, скажем, по работе к каким-то чувствительным источникам информации. Естественно, то второе гражданство, оно им помешает. Пока такого нету, необходимости в этом нет. Но
да,
неприятности
покажет.
Могут быть.
Да, да, это правда. Скажите, а вот по этой теме последний вопрос. Чего хотят добиться власти российские, признавая людей иноагентами, следя за ними? Вот вы даже за границей, там многие за границей уехали и после начала боевых действий, и многие до. Но все равно продолжается эта слежка. Зачем?
Ну, я не знаю, это вообще какое-то безумие. Но привычка, вот чекистская... направленность,
держать все под контролем.
Менталитета, да, держать, не пущать. Но как? Потому что когда кто-то говорит рядом правду, а вокруг империя построена на абсолютной всепроникающей лжи, то вот эти люди должны каким-то образом изолироваться вот от этого общества вранья. Ну вот, вот так надо действовать, вероятно.
Скажите, вот вы как историк тоже, да? Советский Союз или другие государства тоталитарные, репрессивные, они следили раньше за такими, за своими гражданами, которые покинули страну и продолжали там какую-то политическую деятельность публицистическую за границей? Вот такой вообще в истории есть? Или это нонсенс?
Да, да. Да, я знаю, что следили, но есть воспоминания людей, которые оказались за границей, но все помнят, что история конкретных людей, которые были за границей, да, за ними следили. Я вспоминаю историю, когда даже просто похищали людей из белой эмиграции, когда убивали людей, начиная с Бандеры и кончая многими другими деятелями, которые были неугодны за границей. Не только следили, но и просто убивали. Да, было это.
Да, ну что ж, к экономическим новостям перейдем, их много. Вы знаете, Владимир Путин вчера выступал на встрече с представителями авиационной отрасли, и вот что он там много всего наговорил, вот, например. Он говорит, что в 2023 году ожидается небольшой, но рост экономики России. Вот, причем рост ожидается не только российскими властями, но и международными институтами, так сказал Владимир Путин, чтобы не имел в виду. Вот скажите, ждать ли какого-то небольшого хотя бы роста, оправдаются ожидания президента?
Но это ему с радостью прибежали и доложили, что Всемирный банк, по-моему, это Всемирный банк рассчитывает на то, что ВВП России в этом году не провалится, а вырастет даже на 0,1%, по-моему, процента. Да, это меньше, чем мировое движение, вообще движение мировой экономики, то есть это отставание, а не рост по сравнению с общим состоянием мировой экономики. Но все равно цифра-то красивая. И экономисты поначалу даже, по-моему, вот пара знакомых моих экономистов выражали недоумение. А это как же так получается? Вы посмотрите, некоторые отрасли России просто остановились. Какая-нибудь автомобильная отрасль, да, от 70 до 90% закрываются целые предприятия, ликвидируется отрасль. А вдруг рост какой-то? Ну, дело все в том, что ВВП – это очень хитрый показатель. Он показывает экономическую активность. А экономическая активность есть. Надо выпускать боеприпасы, надо шить броники там готовить, надо какую-то технику посылать на фронт от автомобилей до бог знает чего. И поэтому тут есть активизация вот этой так называемой оборонной промышленности, то есть промышленности, работающей на войну. Она есть, но плоды вот этой экономической деятельности, они отправляются на фронт, где они успешно уничтожаются украинскими вооруженными силами. То есть народ от этого ничего не достается. Если мы посмотрим в целом, вы поглядите на результаты января. Уж куда дальше ехать? Да, расходная часть бюджета выросла, по-моему, чуть ли не на 70%, 68% где-то там получилась прибавка. Но вот это вот расходы куда пошли? Не на бюджетников, не на образование, не на здравоохранение, не на что-то там еще, что полезное было бы населению. Это все пошло на войну. А доходы сократились. Вот как в октябре и ноябре прошлого года, еще до того, как началась кампания эмбарго против российской нефти, сейчас вот нефтепродуктов, тогда было чисто арифметическое ощущение. Но вот расчеты, которые показывали, грубо говоря, что доходы от нефтегаза должны сократиться в результате вот этих эмбарго ожидавшихся примерно наполовину, они взяли, сократились, по-моему, чуть не 50 с чем-то там, сейчас скажу, нет, 46 с чем-то процентов, почти 50.
46,4, да.
Вот, совпало. А доходы вообще в целом Российского федерального бюджета должны были на треть упасть. Они 35%, по-моему, сократились где-то так.
То есть, да,
все оправдалось.
Оправдалось. Ну, к чему это вот приведет? Да? Вот давайте начнем с доходов. Вот они упали на 35%. Почему они упали? Что произошло и к чему мы придем? Подробнее.
Вот тут надо смотреть на это все санкции. Санкции работают. Вот это в сухом остатке все, что можно сказать. Потому что когда мы начинаем рассуждать о том, сколько танкеров ушло, да где-то больше каких танкеров ушло, да где-то вот, судя по слухам, заплатили, переплатили за российскую нефть, которую контрабандой там получили откуда-то. Вот это все, эти слухи жутко совершенно муссируются. Появляются сообщения о том, что вот индийцы, они, оказывается, их нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть не вот по той сказочной цене со скидкой в 30%, а чуть ли не по $90 за баррель, то есть дороже, чем Brent продается, который всегда был дороже Urals, вот нашей российской смеси. Затем появляются сообщения о том, что есть флотилия каких-то абсолютно контрабандных танкеров, которые возят нефть за границу, и там ее продают гораздо дороже, чем... А в сухом остатке мы видим падение. То есть, хорошо, да, смотрите, дорого покупают нашу нефть. А где эта вот прибыль-то, вот, которую дорого покупают нефть? Ее нет, даже в официальном признании российских властей.
Может, мы ее потом увидим, или она сразу должна была отразиться?
Да. А где вот эти танкеры? То есть, ну хорошо, если танкеры контрабандные возят нефть, которую продают дороже, чем надо, вот, чем ее показывает там потолок какой-то нефти, то где вот этот результат-то от этого? В российский бюджет ничего не приходит. Ну, во-первых, первое подозрение. Во-первых, танкеры не принадлежат Российской Федерации, а принадлежат какой-то оравии жуликов, которые там накупили ржавые вот эти старые танкеры и возят на них нефть, притворяясь, что они там, значит, где-то контрабандой куда-то ее доставляют. То есть они получают за это прибыль, а не Российская Федерация. Дальше. Скажем, привезли эту нефть на заграничный НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. Скажем, купили они ее у кого-то дороже. На самом деле, конечно, дешевле, потому что мы видим, что цена невысокая. Они сделали из нее нефтепродукты. Никто никакие запреты на эти нефтепродукты нигде не вводил и не собирается вводить. Куда идет прибыль? Нефтеперерабатывающему заводу, чужому, где-то за границей. В Российскую Федерацию это все не возвращается. И когда мы видим, что идет вот такая радость, смотрите, российская нефть, значит, идет по мифической совершенно цене. Нету этого. Российскую нефть возит целая флотилия, чуть ли не 600 каких-то танкеров. Кто говорит 2, кто говорит 11, кто говорит 110, кто говорит 600 танкеров. Ну, совершенно понятно, что все это туфта. И что они якобы возят и приносят огромную прибыль. А где прибыль-то? Прибыли нету. Значит, санкции просто, грубо говоря, работают. И что дальше получится? Ну, придется исчерпать запасы, которые есть в России. Вот если есть дефицит бюджета, то его надо покрывать. Первое, вот совершенно естественное, мы видим, что потихонечку Госбанк, Минфин, они вот эти регулирующие органы, они отпускают курс рубля. И вот уже не 65, уже не 70, уже где-то 78, то есть постепенно. И надо полагать, что если на каждый заработанный за границей доллар вот, российскими компаниями, уже не 70 рублей они здесь в России пересчитают все это, а у них, скажем, до 200 догонят, и тогда, может быть, частично покроет дефицит вот этого вот самого бюджета. Во что это выльется? Это инфляция, это ухудшение положения людей, это гигантские цены в магазинах. Но ничего хорошего для российских компаний тоже нет. И сейчас мы видим, ну, все графики, все идут в отрицательном каком-то направлении. То есть российская экономика испытывает колоссальные трудности и будет дальше испытывать их все больше и больше.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Вот и что они говорят? Да, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше нашего октябрьского прогноза, говорит банк. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности, ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Собственно, вот. Вы посмотрите, какой замечательный набор фраз. Вот инфляционные ожидания сократились, но усиливаются инфляционные риски. Вот в той же самой фразе. Но я всегда говорил, что вот все, что исходит из российских официальных источников, нужно воспринимать как брехню, пока не будет доказано обратное. Вот это абсолютно безумное сочетание. Ожидания такие, но вместе с тем напряженные ожидания в другую сторону. Ну, хватит вот это все цитировать. Это набор, совершенно пустой набор слов.
Хорошо, вернемся к бюджету. Расходы, да? Доходы мы с вами обсудили. Вот скажите, вот рост расходов можно объяснить тем, что просто взяли как-то авансом? В следующие месяцы таких расходов мы уже не увидим.
Я не думаю, потому что военные действия продолжаются, нужно как-то питать эту войну, нужно подкармливать гигантскую армию, которая вот раздулась сейчас, нужно кормить, и не просто кормить, а усиленно кормить карательный аппарат, всякие там росгвардейцев, полицию, и бог знает какие там аппараты, да, нужно, то есть каратели, которые защищают воровскую шайку от населения страны. Их обязательно надо подкармливать.
То есть не хватит того, что заложили, они ведь рассчитывали это.
Это все будет расширяться, но цены-то в магазинах растут, значит, надо увеличивать зарплаты, денежное содержание вот всех карателей и военных, и все остальное. Обязательно все это, чиновников надо кормить. И понятно, что на это никто денег жалеть не будет. И вот мы уже видим, то есть начиная с прошлого года были приняты некоторые меры. Значит, меры какие? Первое. Изменили бюджетные правила. А что такое было раньше бюджетное правило? Вот продается нефть за границу, если цена ее больше 40 там, с небольшим за баррель, вот все лишнее, что получили за это все шло в кубышку, фонд национального благосостояния. И там на черный день складывалось. Путин подписал закон в конце года, закон номер 448 ФЗ, федеральный закон, где изменил это правило, и теперь все деньги, вырученные от реализации нефти и газа, они уже не попадут в фонд национального благосостояния, а напрямую пойдут в бюджет. То есть все, надо вот, он не будет пополняться, этот фонд. Мало того, из этого фонда вот уже продают там и золото, и юани, и бог знает что, и фонд. Мы посмотрели где-то на протяжении 2 месяцев, он уже на 2 триллиона рублей сократился. Ну,
похудел, да. А что вот будет? Да, он же не бесконечный. Что будет, когда он закончится?
Ну вот, ну что, где-то можно ожидать, что год через полтора не будет уже никакого фонда. Вот мы уже видим, что никакого пенсионного фонда нет, он уже объединен с фондом социального страхования. Еще раньше, несколько лет назад, пропал так называемый резервный фонд. То есть страна паразит. Вот страна паразитирует на том, что было когда-то накоплено, ну, где-то разворовано, естественно, но каким-то образом все-таки накоплено. Сейчас вот эти накопления, война очень аккуратно каждый день сжирает. Что будет, когда все это кончится? Ну, экономическое болото, застой страшнейший, обеднение населения. Мне трудно предсказать, чем это все закончится. Ничего хорошего ждать не надо. Я смотрю вот на отрасль, которой занимаюсь. Вот нефтяная отрасль, например. Когда мы разговариваем с менеджментом российских нефтяных компаний. Вот что сейчас, вот какие настроения? Я где-то месяц назад основная задача у них была это составить план сокращения добычи. Вот понятно было, что не купят столько нефти, не потребят столько нефти российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что экспортировать нефтепродукты некуда просто. И поэтому надо сокращать добычу. И вот они рассчитывали, какие скважины закрывать, какие целые промыслы закрывать. Вот это были такие планы. Я сейчас обращаюсь к ним, говорю, ребят, вот а чем вы сейчас занимаетесь? Ну, говорят, сейчас такая очень интересная обстановка. Во-первых, никаких налоговых проверок. То есть мы вот что хотим, то и, в общем-то, фактически делаем. Мы приняли решение, вот сколько можем нефти продать, за границу. Вот столько мы будем добывать и усилить на любых условиях, на любых скидках, любому покупателю, кому только можно. Лишь бы не закрывать, не выгонять людей за ворота, не закрывать промыслы, не ликвидировать поселки нефтяников. То есть вот пусть это в убыток себе, но продолжать каким-то образом работу. Но при этом не репатриировать заработки. То есть вот удалось за границей что-то на этой нефти заработать, деньги в Россию не возвращать. Вот пока возможно.
А где же они будут?
Но на зарубежных счетах, которые вот выручила. У компании есть филиалы, есть зарубежные счета. У всех компаний есть множество и торговых дочерних компаний, которые этим всем занимаются. Вот по максимуму, вот если что-то удастся, то это надо держать за границей, не возвращать сейчас в Россию. Вот такая стратегия нынешних. И когда сейчас вдруг вице-премьер Александр Новак говорит, Россия принимает вот решение в марте добровольно сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки. Ну как, вот это фраза, которая исходит из чиновника Королевства Кривых Зеркал. То есть это вранье в каждом слое. Первое, это не Россия, это нефтяные компании, потому что Россия вот сейчас на нефтяные компании как-то воздействовать, заставляя их оперативно либо увеличить, либо сократить добычу, она не может. Вот нет таких рычагов, чтобы... Это сами нефтяные компании, понимаешь,
что некуда продать. А почему этих рычагов нет? Они раньше были, вот почему они исчезли?
А как? Да не было таких рычагов. Рычаги у правительства, да у каждого правительства в мире, это налоговые рычаги. Вот если вы будете там не так себя вести, мы вам, значит, как какое-то налоговое условие как-то изменим. Этим делом будем регулировать ваше вот поведение.
Ну подождите, это ведь действует, когда открытые экономические институты, да? А когда они вот в условиях, значит, репрессивной страны, там ведь это совсем по-другому, они могут не только налогами, скорее всего, воздействовать, а пригрозить чем-нибудь другим. Вот хочешь на свободе быть, делай вот как надо.
За все вот это время, за все время вот путинского существования только один раз нефтяные компании послушались требования как бы российских властей. Это было в мае 2020 года, когда вдруг впервые Россия согласилась в рамках ОПЕК плюс сократить добычу. До этого это было на словах. Да, мы готовы из солидарности ради стабилизации рынка, мы тут будем сокращать добычу. Никогда этого не было. И тут вдруг согласились. И пошло, ребята, все, вот мобилизуем все усилия, сокращаем добычу. И действительно стали закрывать скважины. Наименее эффективные скважины закрывались тогда. А сейчас, у России по состоянию запасов нефти, по вот всей логистике, по коммерческим, по многим соображениям, она не может взять и вот за сутки, там, за неделю оперативно повысить добычу или, наоборот, ее сократить. Потому что если компании начнут сокращать добычу, то вернуться уже нельзя. Такие уж у нас вот сейчас запасы нефти. Это первое. То есть это не Россия, это компании. Второе, добровольно. Это как добровольно? То есть, если никто не покупает, значит, надо сокращать добычу. Понятно. А дальше вранье. На 500 000 баррелей в сутки. Да не будет 500 000 баррелей, потому что если компания не сможет продать что-то такое, она будет сокращать больше, естественно, добычу. То есть, каждое слово во фразе Новака – это вранье. Вот из этого надо исходить.
Вы говорили про то, что газовые компании нефтегазовой отрасли сохраняют, да, и рабочие места и так далее. Вот они как-то пока держатся. Но тут смотрите, что пишет Алексей, слушатель. Он спрашивает про уфимский НПЗ. Говорит, что есть проблемы и с оборудованием, оно старое, изношенное, и с людьми многие уходят. Вот действительно такие условия?
Нет, ну да, тем более для тех нефтеперерабатывающих предприятий, которые менее модернизированы, со старым оборудованием, с циклом работы, который не позволяет выпускать большое количество продукции с хорошо добавленной стоимостью, то есть бензинов, дистоплива, авиационного топлива, и вместо этого гонит там где-то 30, а то и 40% мазута, который ниже даже стоит, чем сырая нефть. И вот теперь уже, когда никто не будет покупать этот мазут, то зачем вот этому предприятию работать? Оно не может. Вот получает нефть. Из нефти, что бы они ни делали, у них все равно очень много мазута получается. Значит, надо закрывать такое производство. Да, вот оно будет закрываться. Есть заводы наименее модернизированные. Вот была провалена программа модернизации 3 заводов в Самарской области, которые принадлежат компании «Роснефть». Или в очень плохом состоянии завод в Киришах, который принадлежит Сургутнефтегазу. Он в основном гнал продукцию на экспорт рядом Усть-Луга, рядом Приморск, рядом вот оттуда через Балтику можно куда-то гнать. И мазут можно гнать, и дистопливо можно гнать. А сейчас, когда покупать не будут, вот куда он будет сбывать вот эту продукцию?
А сколько таких заводов, которым грозит закрытие сейчас?
Но те заводы, которые у нас работают в глубине России, в Сибири где-нибудь, там Ангарский, Ачинский, в принципе, Комсомольский, Хабаровский, Омский завод, вот они будут продолжать работать, потому что они еще и должны обеспечивать внутренний рынок. Они не очень много работали на экспорт. А вот заводы в европейской части России, у которых очень много было экспортных направлений, вот им придется особенно трудно.
Вы знаете, а вот мы с вами про налоги говорили. Тут Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к налоговому кодексу, которые выводят «Газпром» и его дочерние структуры из-под повышенного налога на прибыль в 34%, да, при экспорте сжиженного природного газа. Вот таким образом «Новатэк» остается единственной компанией с повышенным налогообложением. Это что, о чем говорит?
Это говорит о том, что у нашего «Газпрома» фактически нету таких предприятий, которые «Газпром», как производитель сжиженного природного газа, работает на двух предприятиях. Одно предприятие – это «Сахалин-2», там есть завод, но там есть соглашение о разделе продукции, которое не подпадает под налоговый кодекс. Оно выведено из этого. Там совершенно другая схема распределения прибыли, налогов между государством и участниками международного консорциума. Это совершенно особо. Это не касается. И у «Газпрома» есть крошечное предприятие «Портовая», так называемое. И там мощность 1,5 миллиона тонн в год всего сжиженного природного газа. Вот оно подпадает под этот самый... это смешно. Это крохи какие-то. Поэтому как-то «Газпрома» это тоже не очень сильно касается, все это изменение в налоговом кодексе.
Хорошо, но правительство продолжает переговоры с крупными компаниями и их акционерами по добровольным взносам в бюджет, как части сверхприбыли за 2021-2022 годы. Причем в Союзе предпринимателей настаивают на том, что добровольные платежи неприемлемы и считают, что лучше увеличить налог на прибыль для всех. При этом в правительстве, конечно, говорят, что обсуждается именно налог на случайный доход. Да? Скажите, не от легкой же жизни заговорили о таких налогах? Вообще, зачем это нужно? И будет ли это работать на добровольной основе?
Принцип этот, это не имеет ничего общего с налоговым кодексом, вообще с налогами как-то. Это просто принцип, который был описан в 12 стульях. На военно-грузинской дороге люди прыгают и кричат: «Денги давай, денги давай». Все, больше ничего. У вас есть деньги? Дайте нам ваши деньги. Принцип-то очень простой. Как товарищ Путин собирался обеспечивать технологический и научный прогресс, пусть там американцы все изобретают, а потом мы у них цап-царап. И здесь пусть компании зарабатывают деньги, а потом мы придем у них цап-царап. То, что это незаконно, то есть это никакие не налоги, а просто. Отработано это уже на «Газпроме». В прошлом году заставили «Газпром» дополнительно ко всем налогам взять, перечислить в бюджет 1 триллион 200 миллиардов рублей. Просто так. Вот взять, подарите-ка нам вот нашему бюджету вот эти вот деньги. И все остальные компании, когда посмотрели на этот пример, сказали, вот скоро до нас очередь дойдет. Вот теперь дошла до них очередь. И будет, я думаю, тот же самый принцип, по которому в советское время вот работал так называемый 3-процентный заем. То есть вместо части зарплаты людям впаривали облигации вот этого самого... А потом этими облигациями можно было стенки оклеивать.
А вы говорите, что у правительства нет сейчас инструментов давления на эти компании. Но вот видите, они же как-то заставляют платить. Каким способом?
Конечно, но это уже чисто воровская шайка. То есть вот они подходят и говорят, отдай деньги, да, купи кирпич. Вот, ну как, при чем тут законы? Ну нет, это не правовое государство, поэтому оно может что-то такое сделать. Оно не может заставить компанию увеличить добычу нефти, когда вот компания не в состоянии, то есть технологически или по состоянию запасов этих, качество запасов, оно не может заставить.
А но... деньги отнять вполне себе.
А деньги, конечно, да.
Хорошо, а вот эти windfall taxes, да, как называются вот эти самые налоги.
Да, налог на это добавленный
вот...
доход.
Да. Скажите, а есть какие-то международные примеры? Это вот где-то практикуется еще?
Есть такой windfall tax, действительно. Но это хороший принцип. Вот посмотрите, у вас случаях? Есть компания... Нет, у вас есть компания, это во многих очень случаях работает, у вас есть компания, она начинает новый проект. И вот этот проект, он выйдет на окупаемость, скажем, лет через 10-15. А все это время, вот в соответствии с законами России, нужно платить налоги. Вот вы там начали добычу нефти, и вы платите с этой нефти, а когда окупится-то он не сейчас, когда начата добыча нефти, а когда вот накопится прибыль от этой нефти такая, которая покроет все предыдущие расходы. То есть это не российская система. А налог вот этот вот windfall tax, он взимает, начинает взиматься только тогда, когда компания выходит в ноль и получает прибыль. Вот он налог с прибыли, не с оборота, а с прибыли компании. Да, это более, это справедливо, это действительно вот какие-то налоговые
каникулы. Основе. Везде.
Нет, это вводится, это не совсем на добровольной основе. Компания может с этим согласиться, может не согласиться. Это хорошо для компании, которая этим занимается. Она, конечно, согласится. Но в России это введено только для некоторых проектов, а не для всей отрасли. Mm-hmm. То есть нужно, вот, чтобы это были проекты, отвечающие некоторым условиям.
А может ли компания российская отказаться выплачивать? Ну, это же добровольно. Вот они скажут, нет, мы не можем, мы не будем. Что тогда?
А, нет.
Лояльность
это уже
потеряет.
Не про, мы сейчас не про налоги тогда. Ну, а да, тогда да. Просто...
Теперь про добровольно.
Это же, в стране, где у вас есть, извините, преследование людей, и убийства, и преследование, и шайка, которая стоит... во главе государства, может с человеком сделать абсолютно все, что угодно, и отправить его по вымышленным каким-то причинам в тюрьму на пару десятков лет. То посмотрите, что вот с губернатором Фургалом делают. Сделают.
Слушатель спрашивает, какова вероятность, что эти добровольные платежи лягут на плечи обычных людей?
Ну, у нас же иногда прямо это все возлагают на плечи населения, а иногда косвенно. Вот посмотрите, пример, например, такой был. Правительство хочет, много лет подряд, вот по указанию Путина, пытались держать на более или менее стабильном уровне цены на АЗС. На бензин, на дизельку, вот чтобы они примерно такие были. И каждый год компаниям нефтяным увеличивали акциз, два раза в год. Они говорят, ребята, вот уже в цене бензина больше 70% это налоги. То есть, а нам все меньше и меньше компаниям от этого вот от розничной торговли, от внутреннего рынка остается. Мы уже в убытке от торговли на внутреннем рынке. Ах так, сказали в правительстве, тогда мы вот ваши убытки разложим на все население России. Каким образом? Мы вам будем компенсировать вот эти ваши потери от нашей жадности в виде так называемого демпферного механизма. Что это такое? Возьмем деньги из государственного бюджета и будем вам платить. То есть государственный бюджет – это деньги всего населения. Всех налогоплательщиков, бюджетников и все остальное.
Что от этого страдает? социальный сектор. Ну,
все, то есть это страдает бюджет, вот из бюджета взяли, отняли, то есть, естественно, страдает все, кто на бюджете кормится. Это образование, наука, культура, это медицина, да, в принципе, пенсионеры, и бог знает еще кто. То есть вот это косвенный способ обдирания населения. Есть прямые, это просто повышение, например, тарифов ЖКХ и так далее. Все действует, вот все, что есть, доброму вору все впору.
Но вот повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, это ведь такая, знаете, ставшая традиционной уже, значит, вещь в России. Каждый год это происходит, и вот недавно тоже это произошло. Это нормально?
Ну, обдираловка... Нет, так когда ввели, извините, сбор, огромный сбор на этот самый, на капитальный ремонт, это же тоже вопиющая совершенно вещь была. Это просто обдираловка. Это никакой не сбор. Деньги давай, деньги. И все.
Да, «Коммерсант» пишет, что несмотря на эмбарго Евросоюза, которое вступило в силу с 5 февраля на российские нефтепродукты, да, мы уже говорили об этом, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу. За первую неделю февраля нефтекомпании нарастили производство почти на 1% относительно среднего уровня января. При этом производство оказалось на 1% ниже уровня февраля 2022 года. Да. Вот это как?
Вот как я уже сказал. Компании говорят, как можно больше будем сейчас, вот можем мы что-то такое произвести и продать. Это означает, что часть нефти, которая поступала и поступает на нефтеперерабатывающие заводы России, ну, кстати, надо учитывать, что у нас и внутренний спрос тоже есть, это не только экспорт идет нефтепродуктов. Вот эту часть, которая раньше туда в экспорт была нацелена, ее пытаются пристроить на экспорт в виде сырой нефти. Это не всегда удается, потому что есть логистические проблемы, много есть проблем. Но ее пытаются вот отправлять за границу на любых условиях с гигантскими скидками. Вот как я уже рассказал, стратегия компании. Вот как можно больше продать и деньги в Россию не возвращать.
А кто, какие страны от этого выигрывают, от этого эмбарго, вот если говорим про последнее?
От этого выигрывают все, у кого есть хорошие нефтеперерабатывающие заводы. Мы видим сейчас за границей, в Китае и в Индии увеличили производство на этих заводах. Свободные мощности сокращаются, потому что они работают сейчас на тот рынок, который ушел от российских нефтепродуктов. Да, больше транспортное плечо будет. Естественно, через Балтику и через Черное море в Европу возить нефтепродукты было гораздо короче. Значит, они должны теперь будут возить либо из Персидского залива, либо из Китая, из Индии, из Южной Америки, из Северной Америки, то есть из многих каких-то источников. Вот все, у кого есть свободные мощности по нефтепереработке, они сейчас в выигрыше, они на этот рынок, освобожденный от российских нефтепродуктов, будут поставлять из топлива, бензин, авиационный керосин, прямогонный бензин и много что еще. Да, вот они в выигрыше. В выигрыше, естественно, владельцы танкеров, которые все это будут возить. И фрахт у них сейчас увеличился. Я думаю, он будет постепенно сокращаться, стоимость фрахта, потому что конкуренция там огромная за то, чтобы возить вот эти дополнительные объемы. Но вот там все в выигрыше. В проигрыше только вот российский федеральный бюджет. Санкции работают. Я все время повторяю эту фразу. Санкции работают.
Стоит ли ждать, как ряд экспертов прогнозируют, глобального передела топливного рынка вот, в связи с новыми условиями?
Или это нет, ни в коем случае. Нет, это никакой не передел. Рынок, он единый, глобальный. А что там за передел такой? Существует конкуренция, да. Вот когда российская нефть стала поступать в Индию в больших объемах, то в Ираке, главном поставщике в Индию, забеспокоились, стали обещать скидки на $10 больше, чем Россия дает скидку. Но конкуренция, вот будет такая конкуренция, она и сейчас есть, может быть, обострится в некоторых районах, региональная, но это не передел рынка ни в коем случае.
Вот вы говорите, санкции работают, и мы помним, да, первичную цель этих санкций — это помешать проведению боевых действий в Украине. Скажите, вот действительно сейчас мешают?
А, это другой вопрос. Значит, помешать финансировать.
Да.
Да, резко сокращается возможность российского государства финансировать военные действия. То есть идет обнищание населения, идет примитивизация и архаизация экономики российской, которая становится мобилизационной экономикой. Но каким образом это может повлиять на тех, кто принимает решения по войне? А никак. Мы видим, если бы те, кто принимает решения о начале военных действий, о продолжении военных действий, учитывали интересы российского бюджета, российской экономики, населения России, то войны бы не было. С этого не начинали бы. Посмотрите, к чему она уже привела и к чему она дальше ведет вот это. Потому что когда решения принимаются не с учетом интересов экономики или населения, а когда решения принимаются, ну вот по всем признакам, абсолютно безумные и вредоносные для страны, то как можно говорить, что вот сокращение финансирования войны приведет к прекращению военных действий? Нет, безумцы принимают решения.
Пушки вместо масла. Хорошо, Евросоюз готовит 10-й пакет антироссийских санкций. Вот как обещают в Брюсселе, в него войдут меры против пропагандистов и военных, это ладно. А также блокировка российского экспорта на 10 миллиардов евро. Мы видим, вот, что, значит, к чему привели предыдущие 9 пакетов. Стоит ли ждать чего-то экстраординарного от 10-го? Насколько он может оказаться эффективным?
Я думаю, ну, поскольку война продолжается, то такие пакеты будут и дальше. И если сейчас есть какая-то возможность России еще зарабатывать на экспорте энергоносителей, то вот эти возможности постепенно в каждом пакете будут постепенно сокращаться. Вот где-то вот гаечки будут заворачивать. Не сразу, потому что я вижу, что тот же Запад, который инициирует эти все пакеты санкций, он обеспокоен тем, чтобы не расшатать лодку, вот эту знаменитую, чтобы рынок не испытал острого дефицита, чтобы все было постепенно. Да, вот можно обойтись без России в перспективе, но резко оборвать все это, вот никто сейчас не хочет. И это все делается небольшими шагами. Тут надо учесть еще некоторые вещи. Вот мы не знаем точно, что войдет в этот 10-й пакет, но по сообщениям печати туда собирались или еще до сих пор собираются включить, например, санкции против Росатома.
Так.
А это я не очень понимаю, как это можно сделать.
Почему?
Потому что так получилось, что Росатом, он, вот можно сказать, глобален. Вы посмотрите, вот снабжение теми же топливом для ядерных станций в Европе, да и в Соединенных Штатах Америки, оно идет через дочки Росатома, которые на 100% принадлежат Росатому. Да, вот основной источник урана сейчас Казахстан, например. Но у Казахстана нет возможности, нет технологий. Он не использует эти технологии, которые он полагался всегда на Россию и на Росатом. Обогащение, то есть вот изготовление этих твелов, ну просто топливо. Дело все в том, что вот настолько вот всеобъемлющее проникновение Росатома в глобальную атомную отрасль.
То есть страна очень сильно зависит от
Росатома. Очень сильно зависит, включая Соединенные Штаты, Европу, вот, от Росатома. Вот это совершенно как-то вот забывается. А, давайте санкции против него объявим. Ну да, хорошо.
А может быть, санкции, это как в случае с газом? Мы просто хотят заменить своим, импорта заместить.
А где? Вот вы посмотрите, вот погуглите, вот, кто у нас уран производит, раз. Кто из этого урана делает что-то, топливо для вот этих ядерных станций. Кто торгует этим топливом, какие компании. И вы везде найдете, что там Росатом, Росатом, Росатом.
Тут это никак дочка, заменить там нельзя.
А вот пока нет. Мало того, что вот я месяц, наверное, уже полтора месяца назад разговаривал с очень хорошим специалистом, который работает в ядерной, технолог, специалист в ядерной отрасли Великобритании. И вот он мне говорит, вы понимаете, вот ваш Росатом и ваша ядерная вот отрасль, российская, мирная ядерная отрасль, она сейчас нас здорово обогнала. То есть вот нам ее догонять надо где-то, ну, не знаю сколько лет. Он в качестве примера привел ну, одну штуку, которая в принципе никому не нужна. Вот построили плавучую ядерную электростанцию под названием «Академик Ломоносов». Никак не могли придумать, куда вообще вот ее приткнуть. Ее послали в ПВЕК, ну, туда, далеко-далеко-далеко, на всякие Камчатки, Чукотки, и она там, маленький поселочек, снабжает электроэнергией, потому что больше не могли придумать, зачем она еще нужна. Но вот он мне говорит, этот англичанин, вы знаете, говорит, вот мы не можем сейчас это сделать, и мы не знаем, когда наши вот способности технологические дойдут до такого состояния, что мы можем повторить, да, вот создание такой вашей плавучей электростанции. А я может... не специалист, мне трудно сказать, насколько это так, но я вижу проникновение Росатома, ну, всюду. Вот это удар по самим себе будет на Западе.
Скажите, а Россия может использовать Росатом как инструмент давления?
Ну, в принципе, наверное, может. Но пока я не вижу, чтобы это где-то происходило. Потому что, ну да, электростанции... Я сегодня разговаривал с одним болгарином, он говорит, наши атомные электростанции «Козлодуй», если вдруг объявят против Росатома какие-то санкции, она остановится на следующий день, потому что мы не можем вот без связи с Росатомом продолжать работу. И очень многие электростанции по всему миру.
Эти санкции, мы уже поняли, что они ударят по странам, которые эти санкции, собственно, и вводят. А ударят ли они по России? Насколько Росатом лишится чего-то важного в своей деятельности на внутреннем рынке российском?
Не, на внутреннем рынке, кстати, Росатом действует гораздо слабее, чем на заграничных рынках. Потому что я помню, вот была такая программа строительства новых 27 реакторов атомных на электростанциях, блоков. А, насколько я знаю, вот за те сроки, которые были указаны, 27, 5 было построено. То есть это отстают очень сильно на внутреннем рынке АЭС. А за границей продолжается строительство во многих точках Европы, и в Индии, и в Китае. То есть там работа пока идет Росатом.
Ну, если она остановится, насколько это критично для российского бюджета, для российской энергетической промышленности?
Я просто не знаю, я это никогда не просчитывал. Я знаю, что это все как начиналось, так оно и продолжается. Вот, угу. Ну, пусть с небольшими замедлениями для внутреннего рынка, но, тем не менее, вот работа идет, и никто пока не собирался в российском руководстве использовать это в качестве инструмента давления.
Ну, вот да, это, кстати, интересно, закрыли глаза.
В Болгарии было. Там же все время, там вторую еще станцию, Белена, должны были построить с российским участием, еще одну атомную электростанцию. И вот там постоянно политические аспекты, они вот в переговоры о той станции, они все время включались. Трудно сказать, можно это причислить к какому-то политическому давлению, может быть, да. Но... Не могу сказать, чтобы это, ну, прямо было инструментом давления, так же, как «Газпром» активно применялось по всему свету.
Альтернативные источники энергии, в чате спрашивают, насколько они могут заменить, ну, хотя бы в развитых странах, да, в странах Евросоюза, Соединенных Штатах, вот эту атомную энергетику, то, что эти страны от нее получают?
Нет, пока это вряд ли. Дело все в том, что преимущество атомной энергетики, оно в чем? Она может создавать так называемый base load. Вот загрузку, ну, как бы тот базовый обязательный уровень энергоснабжения, к которому можно прибавлять электроэнергию, полученную от всех других источников. Вот она работает стабильно, и как-то вот Ну, как бы график выработки электроэнергии. Вот плоское, вот то, что атомные электростанции дают, а там дальше начинают вот где-то и возобновляемые, и, например, на основе природного газа и все остальные источники. Нет, вот это не замена, это дополнение как бы вот к базовой нагрузке.
Mm-hmm. А скажите, вот... Франция, как один из самых крупных, да, поставщиков электроэнергии, там тоже все от Росатома зависит?
Очень многое, то есть это топливо.
Ну, собственно, без топлива никуда, да.
Да, без топлива никуда.
Хорошо, вернемся к этому 10-му пакету. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен говорит, что новые ограничения будут направлены на закрытие лазеек, исключение шансов обхода санкций. Действительно ли эти лазейки можно прикрыть, и вообще они существуют? Ну, как мы уже поняли, да, можно как-то обходить, а можно их закрыть, проконтролировать это все. На то они и лазейки, да?
Ну, во-первых, да, это один из новых шагов, постепенное закручивание гаек. Я думаю, будут вводиться так называемые вторичные санкции против тех, кто, ну, участвует в чем, ну, что-то покупает. Вроде бы законно сейчас есть лазейки, но что-то начинают либо покупать, либо поставлять России в обход санкций. И вот выявление таких путей, параллельный импорт, так называемый, в Россию, или как-то все, даже не знаю, там называется серый какой-то импорт, вот это могут начать, ну, например, те же самые китайские компании, которые поставляют в Россию сейчас основную массу, ну, основной объем ну, полупроводниковой продукции, вот тех самых чипов и так далее. Вот эти компании, если будут вводиться какие-то вторичные санкции, и они будут получать, ну, как бы угрозу того, что потеряют возможность сотрудничать с Западом, с главными своими партнерами, они прекратят сотрудничество, прекратят вот это сотрудничество с Россией. Вот как пример того, как вторичные какие-то санкции могут повлиять на ситуацию.
Но ведь это можно просто нелегально делать, поставлять эти самые необходимые элементы.
Но если выяснится, то вот компания, которая поставляет что-то такое в обход санкций, если вдруг выясняется, что вот эта компания что-то вот такое делает, значит, что будет? Это будут санкции против этой компании уже непосредственно. Но
это еще выяснить надо. Слушайте, они будут все хорошо... лазейки можно закрыть.
Ну, я думаю, все это полностью очень трудно закрыть, но тем не менее, вот дополнительно будут выявлять и закрывать. Вот посмотрите, как списки пополняются тех, против кого вводятся санкции. Я вот сейчас подписался на такую рассылку из Министерства финансов Соединенных Штатов, ну, Департамент казначейства. И они регулярно, вот все списки организаций, частных лиц, против которых вводят санкции, они их пополняют. То есть это в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии, украинской войны, России, в общем, все вот эти санкции. Это страшно интересно смотреть, как каждую неделю, а то и чаще, там вот эти списки раздуваются. Да, да, вот это все постепенно, вторичные санкции вводятся, и это будет перекрываться.
Mm-hmm. Вернемся к газу. Казахстан и Россия обсуждают строительство нескольких газопроводов для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай. В том числе вот рассматриваются трубы из Омска или Барнаула, да. Скажите, вот я помню, что в декабре прошлого года предложенный Путиным тройственный, он, конечно, так называется, союз газовый, был отвергнут и Казахстаном, и Узбекистаном. А сейчас получается, что все-таки сотрудничество возможно, или это союзом назвать нельзя совершенно? Потому что союз — это что-то политизированное, да, скорее.
Да, совершенно верно, потому что когда все это появилось, ну, Путин поспешил назвать это союзом, но у него бывают такие идеи, типа газового хаба в Турции, теперь союз, вот тройственный союз в Средней Азии.
Ну, надо показать, что есть друзья.
Да. Это вот такая политика, вот мы тут... Это как БРИКС вдруг возник там. Вот,
ну, как говорится, не по расчету, а по любви все.
Да, да, вот мы тут все сотрудничаем во имя общей цели, мы союзники у России по-прежнему есть. Категорически отвергли саму идею назвать все это союзом, но там ситуация какая? Казахстан и Узбекистан сидят на трубе, которая идет из Туркмении, вот через их территорию, в Китай, и дальше через весь Китай, туда к Тихоокеанскому побережью, к промышленно развитым районам, и качается туда газ. По этой трубе Казахстан и Узбекистан обязались по контрактам поставлять тоже газ, не только туркмены, вот они тоже. И вдруг выяснилось, что в этих двух странах внутреннее потребление газа растет такими бурными темпами, что просто добычи не хватает, чтобы выполнять вот эти контракты с китайцами.
Не рассчитали и, правильно? Как так получилось?
Ну, не рассчитали правильно. Значит, не рассчитывали на такое внутреннее потребление, на такой бурный рост. Значит, приходит на выручку «Газпром», у которого, который ушел с европейского рынка, сам ушел, никто его не заставлял, значит, он сам ушел с европейского рынка, и у него есть лишний газ, ну, в объеме больше 100 миллиардов кубометров в год, который он убрал с европейского рынка, и говорит, а давайте-ка я вам сейчас помогу. Но те не стали вспоминать, как «Газпром» подводил их со страшной силой в предыдущие годы. Ну, «Газпром», например, обязался построить прикаспийский газопровод. Это и Туркменистан, Казахстан, Россия. В торжественной обстановке подписали трехсторонний, ну, не союз, а соглашение. Три президента присутствовали. Все. Все это провалилось. То есть никто ничего, не эту трубу строить не стал тогда. И очень настороженно к этому относились. И идут двусторонние переговоры между Узбекистаном и «Газпромом» и между Казахстаном и «Газпромом». Да, договорились о том, что, судя по всему, может быть, уже даже с февраля в Узбекистан начнутся дополнительные поставки российского газа. Еще по старым трубам, вот старая советская система, Средняя Азия, центр так называемый, в реверс из России будут по ней пускать туда газ аж до Узбекистана, чтобы помочь внутреннему потреблению. А Узбекистан смог бы выполнить свои контракты для... Mm-hmm. Это не поставки в Китай. Mm-hmm.
Mm-hmm. Вот это важно.
Это, да, помощь для внутреннего потребления Узбекистана и Казахстана тоже. А с Казахстаном идут переговоры о возможном строительстве. Там нет газопровода. Вот в юго-восточной части Казахстана, из России. Есть он в северо-западной части, то есть северо-восточной, северо-западной части, там есть газопровод. А тут вот ничего нет. Значит, надо что-то новое туда строить. И пока проект на небольшую нитку, примерно 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью увеличения. Но ее пока не существует. Это идут пока вот только переговоры. Опять же, не для экспорта в Китай, а исключительно для того, чтобы помочь Казахстану с внутренним спросом на газ.
Да, если можно коротко, вот из-за этих сложностей, скажите, Казахстану придется как-то сотрудничать с Россией? Это же может привести к большей политической зависимости Астаны или нет?
А Казахстан и так сотрудничает с Россией.
Ну, мы видим, что там не все гладко.
Нет, ну без России все очень тяжело Казахстану. Например, 80% казахстанского экспорта нефти зависит от трубы, которая проходит через российскую территорию, КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Вот в прошлом году несколько раз его прекращали работу с российской стороны под разными предлогами. И в Казахстане задумались, стали искать альтернативные пути. Ну, нашли какие-то альтернативные пути, но они не покрывают вот этой мощности, этой трубы, и поэтому все равно приходится сотрудничать с Россией.
Да, прервусь на буквально полминуты. Дело в том, что на shop.diletant.media появилась книга «Придворные для толпы». Это история Айви Ли, первых проходцев в мире пиар. Промышленная революция второй половины 19 века закономерно вызвала кризис в американском обществе, и Ли понимал, что в эти непростые времена разным социальным группам как никогда необходимо сотрудничество, открытость информации и умение слышать друг друга. И вот, собственно, в этой книге вы можете много всего интересного подчерпнуть. вдохнуть и даже приложить, да, трафаретом на то, что происходит сегодня в мире, придворно для толпы, shop.diletant.media. Михаил Иванович, вы знаете, вот конец эфира уже, я бы хотел немного от экономических тем оттолкнуться. Я зашел в ваш телеграм-канал прекрасный, призываю подписываться, его, я думаю, очень легко можно найти. И вот что, вы что там пишете. Заметил, что иностранные собеседники с самого начала войны смотрят на будущее России через розовые очки. Дескать, даже если страна развалится на части, в каждой из них можно будет провести демократические выборы. Ну, в общем, вы поняли. О негативных сценариях рассуждают, как правило, мои соотечественники. Либо эта публика не хочет меня, как собеседника, огорчать страшными прогнозами, либо они находятся в плену каких-то идеализированных представлений о качестве российского народонаселения. Вот это последнее. Что не так с российским народом?
Ой, ну я смотрю, вы знаете, тут много читаю умных людей в социальных сетях. И иногда даже вот какие-то тезисы мне очень близки. Вот в частности, мне близок такой тезис, прошу прощения сразу, я не помню, кто об этом сказал, что мы не видим большого общественного спроса на свободу в России.
Мы видим бегство от свободы, это правда. Но...
Да.
Но
да,
это да, же не, то есть... не качество именно российского народа, населения, наверное, а в целом такое мы видели в истории много раз.
Да, мы много раз это видели, но вот я себе не могу представить. Хорошо, давайте представим себе, что вот убирают какого-то там начальника и области или целой группе областей, дают возможность, ребят, вот давайте вот совершенно свободно, вы тут выберете себе, кого хотите, и будете вот как бы демократично. Ну кого выберут-то? Ну купят их. Купят и опять жулика выберут, опять выберут какого-нибудь грабителя. Я не знаю, может быть, это промежуточный этап, который необходим для развития. Вот сначала придут какие-нибудь жулики, которые поймут, что для того, чтобы им дальше продолжать вот воровать и жульничать, необходимо повысить благосостояние населения, чтобы вот тут был и рынок, чтобы тут возникали мелкие и средние предприниматели или еще что-то, чтобы пробудилось какое-то гражданское сознание. Иначе вот просто тиранией, деспотией и подавлением вот столько прибыли не получить. Вот возникнет, не знаю, может быть, спрос на это, но это опять будет вот публика, которая будет идти за кем-то. За очередным мифом, возможно, который ей дадут. За каким-то, за харизматическим лидером. Мне трудно сказать как, но публика представит себе общество, ну, предпринимателей в России, мне очень трудно. Но вы посмотрите, больше 70% населения России, они зависят каким-то образом от бюджета. Они работают на бюджетную, да, либо на организации, на компании, связанные с госсектором и так далее. Вот при кормушке они сидят, и они не представляют себе, что они налогоплательщики, которые нанимают начальников. Они думают, вот до сих пор вот эта уверенность в том, что сверху им какие-то блага начальство спускает. Вот это переломить чрезвычайно трудно.
Да. Михаил Иванович, очень ждем вас снова в эфире «Живого гвоздя», чтобы на эту тему подробнее поговорить, потому что вопросов действительно много возникло. Персонально вашим сегодня был эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас Ольга Журавлева в особом мнении с бывшим депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. До свидания.